Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось, и, перешибая один другого, вспоминают то, как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась, то, как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше и Бетехтину, и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресовой, то, как укусил Васю уросливый карька. Вася обозлился и сам карьку укусил. Так после этого карька лишь Васю к себе и подпускал, а больше никого за людей не считал. То, как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали. То, как зарили птичьи гнезда, дураки же были, ей-богу. То, как на заимке работали, и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок, и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример, свяжет снопик другой натуго и тут же мчится в село, либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, а некому этим ответственным делом заниматься. А помнишь, слышалось со всех сторон. И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеватые, конопатые и скуластые. Самые рыжие — Кольча старший и дядя Ваня. Дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило, и пошел цвет пожиже. Кольча младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего, щепотка. Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом, родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: скок на крылечко, бряк во колечко, дома ли хозяева? Соседи, друзья дяди и теток, давно не видевшиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем. Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия — Фокины, затем Шахматовы, затем наша — Потылицыны, а затем уже не густая, но отчаянная фамилия Бетехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен, и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою, чтоб чертей отогнать, и таким образом возвращали семье и труду. Драк в общих гулянках случалось шибко много. Так много, что огороды, выходившие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания. Жерди и колья потрачены в битвах как первейшее сподручное орудие. Но в семейных праздниках гуляли основательно, спокойно, и редко кто срывался. Если и срывался тот или иной родственник, вспомнивший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал. Пожалуй, только Бетехтины отличались неуемным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в троицу. Можно было слышать из Бетехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики «Караул! Мама! Пусти меня!» Затем грохотал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Бетехтина, самого старшего в родове: «Перестреляю! Всех уложу!» Никто в Бетехтинский переулок в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там. И когда являлся из переулка немой Бетехтинский Кирилла, Его облепляли женщины и тормошили расспросами. Кирилл плакал, и по его носатому большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню. «Папа Пух!» — изображал Кирилла, как из дробовика палил Тимша. «Мама, ой, я ху-ху!» И он показывал, как растаскивал братьев, но они порвали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирилл отправлялся дальше, неся утробный протяжный звук, а бабенки, что побойчее, приближались к Бетехтинскому переулку. Вот, достукались, Кирилл топиц пошел. Из-за Бетехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным синяком под глазом, Бетехтиха выскакивала из ворот, спрашивала, в какую сторону ушел Кирилла, отбегала на безопасное расстояние и кричала. «Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня поиздыхали, чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!» Улица сочувственно расступалась перед женщиной, а наша бабушка, вечно недовольная дедом, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла признание. «Нет, не скажу худого про своих ребят и про мужа своего. Синяка единого не нашивала. Это чё ж, матушки вы мои, родную мать чуть чего и в кулаки, да распоследнее это дело. В сельсовет надо жаловаться, в сельсовет». «Ага, поди, пожалуйста», — поддакивали ей. «Митрох-то, чего корни отросток? То-то и оно-то». Бабушка не раз говорила, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и по сейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери, а иные из них уже и сами деды, не забывали, кто она и что она. Робята охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними, и гнету не испытывали, попавшие под эту, как бы уж, невзаправдошнюю кратковременную власть. Взбившимся на ухо платке бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение. — Робята, мужики, вы какого ж дьявола сидите, табак переводите? А чё нам делать-то? — Как чё? В ночь поильцевали бы, я бы вам такое жарево спроворила. — Да сеть-то где ж? Сети? У мамы все есть, мама все сбережет, — ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала. — Ну, мама, ну да чего ж бережливо, ну, радость нам. Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, а женщины с безнадежностью требовали, рубахи-то чистые хоть бы поскидывали. «А тебя уж подхватит!» — пеняли они бабушке сердито. «Перетонут и шо?» Бабушка вознамерилась вступить в спор, но тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы. «Много вас? Не надо ль нас?» «А, явилась, голубушка, явилась!» — обрушилась на нее бабушка. «Отчего ж не завтра, прямо к столу бы?» Тетка Августа больше всех потырицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет, мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бронит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала. Не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться, и бабушка в претензию. «Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое, не бросишь?» — уронила с горечью Августа. И всем как-то неловко сделалось. и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила. «Тошно мне, Любонька!» — протянула на руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно, любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась, и снова стало весело, дружно в доме. Минут через 10 Августа мчалась уже с подойником под навес, потом съела муку и вся ушла в работу. Ребятня толклась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались. «От, смышленыш, от тебе и без языкой, другому с языком очки вставит». Он еще в шахматы играть научился. После долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная. «Чего? Алешка в шахматы играет». «От горе-то! Проиграет себя и сгузки все». Дядя Ваня пояснил бабушке, что такое шахматы. «Не карты, мол, это, не очко». «А-а-а!» — успокоилась бабушка. «Все же не играл бы лучше. Мало ли чего». Дяди Васи и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, подчертила сандалии землю. «Я штишок женаю». «Да ну!» — удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо. «Ну-ка, ну-ка, милушка, скажи бабушке стишок!» И платок сухо сдвинула бабушка, чтобы все расслышать, ничего не пропустить. Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины. Тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею. «Ты, шарок белобока, науси меня летать, недалек, невысоко, чтоб бабушку видать». Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся, и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски. Всю ее исцеловала, а дядя и тетки так хвалили Катеньку, такие они и хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко с выражением прочесть выученный в школе стих. «В бою схватились двое, чужой солдат и наш». Но бабушка пустит слезу. Послушала бы, да поглядела мать-то покойница. И посмотрит на дядьев и теток, чтобы они тоже мне посочувствовали, а заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, и весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего рода станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать, и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь. А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки на гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим, двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх, и пуще них глянулись бабушки. Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку, и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями. Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры, и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста, и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выспрашивала. Дядя Вася не выпивший поплыл. Не утонут они. «Любонька!» — крикнула из кути бабушка. «Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лёжку не перепутаются». «Да сама-сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому». «Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь». нет уж, Любонька, не перечь. Тут мой устав. Худой ли, какой ли, а мой. Чтобы без разговору. И что это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на паре заведешь, эво какие мягкие подымутся. Нончи на дрожжах чисто рахитные разъязвило бы их. Может, и удаль не та, глаз и рука, может, сдали. Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве, и скоро ли Зырянову грыжу вырежут. Вот всегда бы вечно так согласно и жили бы люди дружно. Так нет ведь, бабы в первую голову старухи, от них и молодухи отставать не хотят. Все чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик — это враг кровный, и всегда поперек ее дороги лежит. Вечер, покой благостный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посуды, пошвыривает да побрасывает поленья. Постель идет в горницу и одежду с себя не сымает, рвет. Подвинься, рычит на мужа, разлегся, как боров. По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати. Но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло, да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу усмиряется. Притихает, а старики поскорее уносят лампу в куть. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие. И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем на свету, на народе, люди и живут для народа, для других людей, то есть. И к народу они оборачиваются угодным тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, а чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе. Но оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце. Сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худо не было. Оно покой любит, и чтоб хорошо было, злом сердце быстро изнашивается, рвется, словно на гвоздях, и стирается, будто колесо худую дорогу. Оно и воистину не камень, хотя и камень поточи и подолби, так рассыплется. Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стрепни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка. ребятишки, вы не спите? — шепотом спросила. — Не, а чтоб вам пусто было. Нате вот первеньких, да легче-легче горячие. Малых-то поразбудите, Любонька, отведай и ты, милая моя. — Спасибо, мама. Ох, какая горячая. Ешь, ешь. Бабушка присела на минутку к тете Любе. — Как живете-то с Васильем? Ладно ли? — Ничего, живем, не скандалим. И слава богу, и слава богу, он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница. Бабушка замолкла, потянула носом. — То, что мне заговорилось. Девки не досмотрят, завернут башку-то. Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей. Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего утром конфузилась, а дядя Вася подразнивал ее, стращал, в следующий раз с Ельцовкой уплывет до города и такую там стерлить заловит. — Будет болтать-то будет! — крикнула из кладовки бабушка и протяжно с подвывом зевнула. — Чего зарыбачили? — Два тайменя. Один свож, другой помене. Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась. — Гляди-ка, попалась. На твоего ангела закидывали, мама. — Ничего, ангел-то рыбистый, — согласилась бабушка и приказал дяде Васе. — Не мылься около Любы-то, не мылься, ступай с мужиками на силовал, поспи. Ночь-то пробулькались, и с первой рюмки под стол уйдете, с родней видится. Тебе, Любонька, наказ всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не делся. Гуска, Опронька, Мария, хватит дрыхнуть, вставайте, эки, кобылищи, солнце на обед. Вот ведь нечистый дух, — заворчала в кладовке тетка Мария, — поднимется ни свет, ни заря и никому спать не дает. Ей че, ей дай покомандовать, — поддакнула Апроня. «Генерал!» — вставила Августа. Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомойником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются. К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка, да еще тетка Мария, а пронежи Августа — просмешницы, зубоскалки, хватает их серьезности ненадолго. Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую, и напевно, с плохо скрытым волнением, стали приглашать гостей. «Милости прошу, гостеньки дорогие, милости прошу отведать угощение нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал». А дед сам себе в бороду. «Проходите, будьте ласковы, проходите». Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж коренной бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила, и дед усмыгнуть к столу не решался. После шутливой возни, короткой, шумной междуусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство. Взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой, от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места — дедушки и бабушки. Столы накрыты по сибирскому закону. Все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением. Студень, гордость трепух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом, соленые огурцы ломтиками, петух отварной из чаши лапы выпростал, рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют, и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи яйцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой, только похрумкивают. Перца в них, листа лаврового в пору, жиров к ним не добавляют, что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из стаймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы. Какая рыба, такой пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из стаймения. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат. Шанги, печенюшки, мясо так, мясо этак, малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодние, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, естественно, жаренные. Все горой, всего много, все со стола валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели томительно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу на свое место. Вечно вламывается. Поднялись Кольча старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул. «Мама, тебе почет и место». Бабушка знала, как трудно даются речи этим 50-летним ребятам. И на большее не рассчитывала. Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами. «Спасибо, дети мои, спасибо за уважение». Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз. Это еще не все. Далеко не все. Бабушка повернулась к божнице, однако позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было, и начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, и взрослые перекрестились на образа, а малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники. Бабушка на месте ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам. А тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперевой подставляли брусничной настойки. Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко, стеснительно призвал. «Ну, ребята, со свиданницем за здоровье старухи. Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно робко втиснулся дядя Дмитрий, тот самый человек, о которых принято говорить в семье не без урода. Дядя Дмитрий — бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка переодела дядя Дмитрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Дмитрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Дмитрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками. Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, а бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье и позвала. — Вы как хотите, а я позвала. Татьяны, жены дяди Дмитрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же, из-за бабушки. Татьяна — пролетария, по выражению бабушки. Она активист и организатор колхоза. Все время заседает. Муж и дети ее до того запущены, что видеть это бабушка не может. И срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет. Однажды бабушку каким-то ветом занесло в клуб, где шло собрание, и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем селе определялся по-чудному. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то уж распоследняя эта никудышная баба, и грош ей цена. В середине речи бабушка прервала ораторшу. «Хорошо высказываешься, Татьяна, а вот штаны есть ли на тебе?» Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны. Холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знается с нею и в доме нашем не бывает. Дядя Дмитрий определился в стороне на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение. «Ну, подняли, подняли, рука-то не казенная. Мама, за твое здоровье! Тятя с именинницей тебя!» И бабушка поощрила деда. «Пей, повсей да привечай гостей!» Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть совести друг дружки, они принялись за дело. Потащили со сковороды яйцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Дмитрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка. Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда. Хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, и вскорости нас, ребятишек, спросили, наелись ли мы, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола. Приставку убрали, чтоб посвободнее было в горнице. Бабушкин праздник начался. Мы залезли на палати, а тут все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху. В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке активистке, она стучала вилкой по пустой четверти. «Мужичье, тихо! Мама, заводи!» «Да где ж уж мне, девки? Обезголосила я! Помогнем!» «Ну уж ладно, уж будь по-вашему!» — смягчилась бабушка, и голос у нее такой, будто навек всем уступала. «Течет реченька!» Течет быстрая, Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато, и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженнее становился ее голос и бледнее лицо, тем гуще вонзались в меня иглы. Казалось, кровь густела и останавливалась в жилах. Ой, да как по той, по реке! Сильными еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, а бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.